Спасибо большое. Значит, у нас третий доклад численное моделирование общей циркуляции планетарных атмосфер.
Я расскажу о работе, которая ведется нашей группой по моделированию климата планет. И немножечко упомяну о тоже о задачах обработки и связанных с информационных проблемах. Ну, когда говорят о моделях общей циркуляции, имеют в виду далеко не одну циркуляцию и не одну гидродинамику, хотя гидродинамика является как бы мотором и основной частью моделей такого класса. Группа наша очень небольшая, она вообще включает еще и международную составляющую. В общем, учились мы этому делу у людей, наверное, самых квалифицированных, лаборатории геофизической гидродинамики в Принстоне. Это вот то место, откуда основные страшилки по глобальному потеплению приходят. И кроме того, вот есть Игорь Мингалев, наш партнер из Кольского научного центра из апатитов. Таким образом, это небольшая группка, она, в общем, уже достаточно давно существует, но у нас в России это единственная команда, которая занимается вот таким трехмерным моделированием климата планет. Начну я с Марса. Про Марс очень много мы узнали в последнее время, очень много аппаратов, вот так, так сказать, менялась точка зрения человечества со времен Гюйгенса и до наших дней на эту планету. Вот. Ну, а с точки зрения гидродинамики атмосферы, основной интерес составляет атмосфера, которая, пожалуй, наиболее близкая среди других планет, по своим параметрам подходит к земной. Хотя, конечно, есть своя специфика. Атмосфера очень маломассивная, то есть это примерно 1% от земной атмосферы. Она имеет такой же волновой режим циркуляции, как и земная атмосфера. Это единственная, кстати, планета с конденсируемой атмосферой, где на полярной шапке в полярную ночь вываливается просто, так сказать, сугробы снега из углекислоты. Вот. Что? Ну, нет, ты имеешь в виду Тритон, наверное, а не Плутон, но там атмосфера-то такая, что о ее циркуляции сложно говорить, это экзосфера фактически. Вот. Хотя, в общем, замечание верное формально. Ну и есть много динамических особенностей, связанных как раз с очень выраженным, так сказать, волновым режимом. И кроме того, конечно, очень много разговоров там про жизнь на Марсе, всем очень хочется, чтобы она когда-то была, если... Что-что? Нет, 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 нет. Нет ни одного достоверного, так сказать, доказательства, это сразу говорю. Хотя вот желание очень большое, а поскольку большое желание, то, естественно, так сказать, всякие сенсации, они периодически возникают. Вот. Значит, что представляет собой наша модель? Мы взяли динамическое ядро, которое тоже разработано вот в лаборатории GFDL. Это новое ядро. Начинали мы работать еще со старым ядром, называлось оно Sky-High. Значит, новое называется FMS, это Flexible Model System. Это, вообще говоря, такая очень модульная и гибкая система, которая позволяет моделировать климат. Делалась она, естественно, для Земли, делалась очень большой командой, таким индустриальным методом. Вот. И вот, значит, там в лаборатории есть наш партнер Джон Вилсон, который уже очень много лет занимается адаптацией этих моделей под Марс. Это большая достаточно работа, но она была сделана вот нами фактически руками. То есть в этом смысле я бы не сказал, что мы взяли вот чужую модель. В значительной мере, так сказать, копирайт там наш в этой модели. Это обычная метеорологическая модель, то есть она использует гидростатику для, так сказать, вертикального баланса, то есть воздушная масса не имеет инерции по вертикальных движениях. Это то, чем метеорология отличается от газодинамики. И вот наш вклад – это радиационный блок, то есть полный перенос излучения, радиационный баланс атмосферы и микрофизика облаков. И вот в микрофизике мы даже продвинулись дальше, чем обычно люди делают в земных моделях, потому что самосогласованную физику, так сказать, в трехмерной модели общей циркуляции земные модели, как правило, не содержат. Обычно там пользуются эмпирической параметризацией. Вот. Дискретность модели достаточно мелкая сейчас, то есть вот разрешение 1 на 1,5 градуса, это, так сказать, довольно много, хотя по высоте, как часто делают с гидростатическими моделями, разрешение обычно невысокое. Вот. Но и динамический шаг по времени, значит, 1,5 минуты вот в такой конфигурации. Хотя он может, так сказать, зависеть от одной реализации к другой. Значит, что собой представляет код FMS? Это, конечно, Fortran. Параллелизм построен на библиотеки MPI. Что важно, значит, весь вот вывод через формат NetCDF, это в геофизике сейчас считается основным общепринятым стандартом. Модель параллелится по таким вот широтными, значит, она на географической сетке. И, значит, минимально три широты мы можем, ну, чтобы дискретизация производных второго порядка была корректна, так сказать, на одном узле мы можем интегрировать только три широты. Поэтому больше, чем там 5-6 десятков процессоров, ну, в принципе, так сказать, бессмысленно в такой модели использовать. Очень большим плюсом является высокий уровень модульности, о котором я говорил. То есть, так сказать, вот в земной версии существует блок поверхности, блок там биосферы, например, блок индустриальный даже. Вот. У нас на Марсе есть блок поверхности, блок облаков, естественно, радиационный блок. Вот. И для каждого блока вы можете выбирать свой собственный динамический шаг, чтобы модель, так сказать, была устойчивой и интегрировалась корректно. Вот. Новое, так сказать, руководство этой лаборатории, оно широко практикует технологию open source. Модель открыта, действительно, каждый может зарегистрироваться, связаться там, с администраторами, получить себе копию и участвовать в тестировании. И присылать свои собственные, так сказать, разработки для интеграции, дальнейшего интегрирования в эту модель. И вот такое сочетание довольно мощного государственного финансирования и вот применения технологии open source, оно действительно дало здесь хороший результат. Ну, кроме вот собственно кода, существует еще некое окружение. Все это, естественно, в Unix среде функционирует. Значит, базовой средой в GFDL является Red Hat Linux, хотя это совершенно не обязательно. В любом Unix она живет одинаково хорошо. Значит, вы описываете объект на языке XML. Допустим, вот есть файл там marks.xml, и там, так сказать, все параметры Марса, которые вы хотите о нем сообщить. Вот. Дальше эта среда, так сказать, ну, которая собой представляет набор скриптов неких, она может генерировать два типа скриптов для компиляции модели и для запуска. Вы можете руками редактировать эти скрипты, таким образом, так сказать, руками менять параметры, которые вам бы хотелось. Туда включается все, так сказать, и какие-то значения параметров, и какие-то куски кода, которые вы хотите включать или не включать в эту модель и так далее. Система действительно очень гибкая. Существует, так сказать, контроль версии, вот SVN, мы немножечко другую систему сейчас реализуем. Вот. И поскольку модель затачивалась под массовое применение, и это поощряется вот, источником, нам, так сказать, удалось реализовать копию этой модели вот, на собственной платформе. Вот здесь присутствует Константин Абатуров, который нам поставлял эту платформу. Значит, это Craftway, который, ну, собственно, идентичен по железу тем машинам, которые стоят в Принстоне. Это процессоры SGI. И действительно, абсолютно никаких проблем при переносе вообще всей программной среды, включая вот сам runtime environment, никаких проблем абсолютно не возникло, и эффективность использования, эффективность параллелизма просто потрясающая. Но у нас решение небольшого масштаба, у нас всего 16 ядер, поэтому, так сказать, вот мы в рамках своих... Вот так выглядит, так сказать, температура, поле температур на Марсе. Сейчас немножечко картинок вам покажу. Это так устроен гидрологический цикл, это экспериментальные данные. Вот это, пожалуй, самое интересное в климатологии Марса, как ведет себя вода. Вот это северном полушарии сейчас лето, это значит по горизонтали сезон, по абсциссе, по ординате широта, это южный полюс, это северный. Вот, и вода вот так мигрирует вместе, так сказать, с солнышком, вот так один сезон, вот так другой сезон. Видно, что здесь асимметрия межполушарная такая существует. Вот, есть объяснение этой асимметрии, связано с тем, что у Марса вытянутая орбита, и вот в один сезон у него вода перекачивается из полюса в зимнее, из летнего полюса в зимние полушария беспрепятственно, в другой сезон у него наоборот, так сказать, то есть конденсация происходит, и вода задерживается. Вот. Ну и вот, так сказать, результат моделирования. Это один марсианский год, то есть 668 земных суток здесь просчитано. Вот такая картинка получается, значит, у нас примерно за сутки. Вот при том разрешении, о котором я говорю. Ага. Да, ну вот, так сказать, здесь есть ошибки, о которых можно, так сказать, говорить об их причинах, но вот это наблюдение. Вот, то есть, в общем, качественная картинка очень даже неплохо Значит, то, что я показывал, вот это нижнее, это результаты Майка Смита, это Mars Global Surveyor, который был выключен позапрошлом году, то есть это прошлое десятилетие, а это результаты Ани Федоровой, это Mars Express. То есть это современные, более новых результатов не существует. Вот, так, здесь мультфильм у меня, наверное, не сработает. А это вот результат, полученный группой Митрофанова, тоже уже достаточно много лет назад, распределение воды уже в грунте Марса. И вот два вот этих вот слабо выраженных мокрых пятна на экваторе, ну, полюса полюсами, понятно, что там воды очень много, в смысле льда. А вот эти антиподальные пятна на экваторе, они вызывали много вопросов. И вот мы на нашей модели, так сказать, получили тоже антиподальные пятна, куда предпочтительно, так сказать, сваливается из атмосферы вода в виде различных, так сказать, конденсатов. И вот еще более красивые волновые эффекты мы получили, если разглядываем, так сказать, полюса в определенные сезоны. Вот здесь у нас такая вот как бы квазиволновая структура с языком в одну сторону, а вот чуть-чуть подождем, здесь такая тройная структура возникает, потом она расширяется, становится такой очень ярко выраженной тройной структурой. Вот такая тройная структура, она осуществляет очень заметный перенос, в том числе воды от полюса к средним широтам. И вот для анализа вот этих волновых эффектов, во-первых, естественно, это надо было, так сказать, понять, соответствует это действительности или нет. И вот это я уже буду сейчас немножечко говорить о другом классе задач, не о моделировании, а об обработке данных. Это данные гиперспектрометра Омега. Это тоже терабайт информации. Значит, это картинка, и в каждом пикселе картинки спектр. Вот каждая полосочка такая, это орбита. Значит, и, так сказать, вот если все это сложить, наложить на одну картинку и просканировать с определенным разрешением по сезону, то вот такие волновые структуры, они возникают даже, так сказать, в структуре льда полярных шапок. Значит, то, что здесь изображено, это относительная глубина спектральной полосы водяного льда 1,3 микрона. Вот Надежда Закимова делала эту работу. И связано это с тем, что по мере старения льда его, так сказать, структура, микроструктура укрупняется. И вот мы видим, что вот в этих более крупные, так сказать, эти частицы льда, они у нас тоже повторяют вот эту волновую структуру, которая отражает некие стационарные волновые процессы в атмосфере. Вот. Чтобы проанализировать это количественно, вот мы делали еще такие, так сказать, такие игры, играли, раскладывали по Фурье компоненты циркуляции и различные волновые моды, значит, протягивали линии тока. Вот тут говорил Толя о лагранжевых вычислениях. У нас модель чисто Эйлерова, то есть мы не можем гонять частицы, но можем, так сказать, анализировать линии тока в модели, но и видно, что вот моды с волновым числом, с зональным числом 2 и 3, они в определенные периоды обладают очень эффективными действительно транспортными коридорами, которые позволяют пассивные примеси, в частности вот воду, водяной пар, водяной аэрозоль, перегонять от полюса, так сказать, к экватору и между полушариями. Вот. Ну и вот еще один, так сказать, пример подобных волновых структур в системах с дифференциальным вращением. Это эксперименты, которые в кастрюльках проводились в Курчатском институте уже довольно много лет назад, которые регулируют, так сказать, дифференциальное вращение, позволяли менять характерные волновые числа. Это вот Фридман, в частности, академик этим занимался, его группа. Это вообще делалось для иллюстрации там спиральных, так сказать, волновых явлений в галактиках. Мы считаем, что для планетных атмосфер эти эффекты тоже имеют место, и их можно моделировать. Значит, я не рассказал ничего о модели облаков, которая здесь сделана. Вот здесь присутствует Алексей Бурлаков, который более подробно этим занимается. Но, в принципе, то, к чему сейчас мы приходим, это такая гибридная сеточная и моментная схема. Вот в старой версии модели мы использовали только моментную схему, то есть мы не рассматривали распределение аэрозолей по размерам, а только низшие моменты. Вот. Ну и всевозможные, так сказать, мелкие процессы, связанные с зарядкой частиц, их коагуляцией, осаждения в воды в реголит и так далее, это все у нас сейчас, так сказать, в процессе разработки. Но, кроме того, очень важно, что поскольку важные для нас явления сосредоточены на полюсах, а сетка у нас географическая, мы там вынуждены применять фильтры для того, чтобы давить неустойчивости при сгущении сеток. И поэтому хотелось бы, конечно, очень важно перейти на сетки, которые исключали бы наличие особенностей на полюсах. Вот сейчас у нас есть модель с кубической сферой, у нее, значит, 8 полюсов, но они не такие страшные, потому что они всего лишь треугольные. Вот. Но чуть позже я расскажу о моделях, которые целиком на треугольных сетках построены. Вот. Значит, следующий класс моделей, который мы разрабатываем, это уже полностью негидростатическая модель, которая основана на полной системе уравнений газодинамики. Это совершенно, так сказать, оригинальный код. Здесь мы ни у кого ничего не брали. Вот, основным автором является как раз братья Мингалёвы из Апатитов. И мы сейчас, так сказать, занимаемся адаптацией вот этой газодинамической модели к двум другим планетам, Титану и Венере. Значит, основная сложность негидростатических моделей состоит в том, что там нужно очень мелко бить по высоте, поскольку при гидростатике вы можете воспользоваться координатой давления в качестве вертикальной координаты. Здесь у вас уже нет вертикальной координаты давления, есть геометрическая высота. Ну, а плотность и вообще любые параметры не могут меняться очень сильно в масштабах узла сетки, на масштабах одной ячейки, это понятно. Поскольку шкала высоты атмосферы, ну, практически на всех планетах это порядка 10 километров, значит, у вас в экспоненту меняется плотность на 10 километрах. Для того, чтобы у вас хорошо работала газодинамика, вам надо разбивать, так сказать, существенно мельче, чем шкала высоты. Ну, в данном случае вот полкилометра, может быть, это перебор, может быть, мы потом придем, так сказать, к более компактным моделям, но пока у нас реально, так сказать, 1024 узла по высоте. Зато эта модель очень естественно параллелится, опять же, по горизонтальным слоям. И в этом смысле мы крайне заинтересованы в массовом параллелизме. Вот так устроена треугольная сетка, то есть вот есть, значит, большие треугольники, вот они, и каждый большой треугольник еще бьется, так сказать, на некое количество мелких треугольников. Вот. Но в качестве физических блоков сейчас пока эта модель в стадии самого-самого начала, так сказать, мы воспользуемся стандартной моделью релаксации к заданному температурному профилю при в том, что постоянное время релаксации является неким параметром. И сейчас вот разрабатываем и отлаживаем новый радиационный блок. Ну и кроме того, вот микрофизика, о которой я чуть подробнее расскажу. Это вот термическая структура такая получается. Вот самое красивое, пожалуй, главное явление. Это явление зональной суперротации. То есть видно, что на больших, правда, высотах, там порядка 300 километров, здесь возникает некий джет, такое течение со скоростью, так сказать, практически околозвуковой. Вот. Вот этот второй джет связан с тем, что у Титана очень резкая температурная инверсия существует на тропопаузе. Что-что? А значит, по Х опять же широта, то есть это южный полюс, это северный полюс, а здесь высота. Вот, вот так устроена циркуляция. Это вот, ну, не совсем, хотя да, да, на Земле суперротация, точнее в мезосфере, она присутствует. Но вот наиболее ярко выражена суперротация у планет, которые медленно вращаются. Титан, он приливно замкнут на Сатурн, у него период обращения такой же, как орбитальный, 16 дней. Вот. И Венера тоже, я чуть позже покажу Венеру, у нее тоже суперротация основной чертой, так сказать, циркуляции является. Вот. Понятно. Постараюсь побыстрее. Значит, ну вот, очень характерная картинка, связанная с тем, что термический прилив является основным, как бы, двигателем суперротации. Вот. Но про микрофизику я тогда расскажу очень кратко. Значит, мы решаем уравнение Смолуховского для коагуляции частиц, когда мы рассчитываем аэрозоль на Титане, и рассчитываем распределение по зарядам. Вот такие распределения мы получаем. Дальше из этих распределений мы получаем эффективные ядра коагуляции для уравнения Смолуховского. И после этого интегрируем это уравнение, получаем распределение частиц по размерам. И это тоже вполне сопоставимо, так сказать, с экспериментальными данными. Вкратце пробегусь по Венере. Значит, та же самая модель, негидростатическая, треугольная сетка. Вот такая суперротация получается. Опять же, термический прилив. Это вертикальная скорость. Это то, что не может воспроизвести никакая гидростатическая модель. Вот. И под конец я закончу, так сказать, задачами переноса излучения, которые всегда присутствуют и в моделях общей циркуляции в качестве радиационных блоков, и в задачах обработки экспериментальных данных, которые мы должны сравнивать с этими моделями, когда мы обрабатываем данные дистанционного зондирования. Вот для Венеры очень большой проблемой является профиль спектральной линии, который там очень существенно отличается от Фойхта, просто потому что при больших давлениях физика другая. Вот, и здесь видно, что мы можем пробраться на несколько порядков, если мы неправильную модель примем. Вот, и вот так мы провремся, так сказать, на, при расчете потоков инфракрасного излучения, то есть в конечном счете в скоростях нагрева и выхолаживания. И вот для того, чтобы посчитать эту модель, мы использовали базу данных HiTemp, где 6 миллионов спектральных линий, и для каждой линии, так сказать, линии были сортированы по колебательным состояниям. Для каждого колебательного состояния некий профиль, который учитывал квантовые эффекты интерференции вращательных, так сказать, состояний, был просчитан, все это было проинтегрировано, был получен вот такой вот, так сказать, спектральная зависимость коэффициента поглощения. Дальше для каждой длины волны, для каждой, мы решаем вертикальную задачу переноса излучения, это интегродифференциальное уравнение, и после этого получаем, так сказать, профили потоков на каждой длине волны. Дальше, проинтегрировав это все по длине волны, мы получаем вот такие вот профили скорости, так сказать, профили потоков. Продифференцировав по высоте, взять производную, мы получаем скорости нагрева выхолаживания, которые, собственно, загоняются в качестве источника энергии в вот эти вот модели общей циркуляции. Вот я примерно, так сказать, на пальцах рассказал эту кухню, которая говорит о том, что здесь нам параллелизм вообще, так сказать, доступен не просто на уровне десятков, так сказать, ядер, а на уровне миллионов ядер, если вы нам дадите, мы, так сказать, с удовольствием это съедим. Вот. Значит, наши опыты работы с видеокартами. Мы пробовали, опять же, не на Tesla, а вот на предыдущем поколении, но еще на третьей серии. Значит, получали вот на треугольной сетке практически ничего. То есть выигрыш в два раза. А вот на географической сетке, если вот эту негидростатическую модель прогнать, то в некоторых случаях получали ускорение почти в 50 раз. Вот. Но это вот только-только самый-самый первый опыт. Значит, в качестве платформы использовался Fortran Portland Group, у которого есть встроенный, значит, кросс-компилятор, который генерирует код для библиотеки CUDA, совместимый, значит, с CUDA. Вот. Но это решение, по всей видимости, все-таки кривоватое. И пока нет хорошего компилятора Fortran для работы с CUDA. Значит, мы работаем и с кодами C тоже. Я совсем сейчас не касался задач, например, моделирования оптических свойств аэрозоля. Там есть тоже коды, которые совместимы с C. И, по всей видимости, там, так сказать, туда внедряться будет проще. Но пока вот от вычислительного комьюнити есть очень явный, так сказать, запрос на хороший компилятор с Fortran. Вот это сейчас является очень серьезной, на самом деле, проблемой, которая полностью тормозит это дело, поскольку, так сказать, писать код сначала с нуля практически невозможно, всегда надо пользоваться багажом, который у вас есть, а весь этот багаж, он практически весь на Fortran. Вот. Но есть еще масса вопросов, которые мы хотели бы задать, я надеюсь, мы все в кулуарах обсудим, но сейчас я, наверное, закончу. Пока ничего такого не слышно, вот, но надо понимать, что это, вообще говоря, не университет, а это лаборатория, которая принадлежит НОАА, она находится в федеральной структуре, она просто в кампусе университета интегрирована, но там есть очень много вещей, о которых они просто не говорят, там достаточно жесткое регулирование. И я думаю, что все новые технологии, они, конечно, очень тщательно исследуют. Пока они держатся за платформу SGI, хотя я вижу, что, например, на Linux они перешли в то время, когда это было очень нетривиальным шагом, и они, в общем-то, это угадали. Ну, значит, вопрос действительно, наверное, не совсем корректный. Значит, данные для сравнения, для проверки наших моделей мы берем из естественно экспериментов, из в первую очередь полетов космических аппаратов. У нас, так сказать, в отделе и приборы создаются, и в кооперации есть очень много экспериментов. Но исходные данные непосредственно для модели, вообще говоря, этих данных очень немного. Вот когда мы описываем Марс, например, мне что нужно? Мне нужна топография, это значит данные МОВА лазерного альтиметра, которые получены уже достаточно много лет назад, химический состав атмосферы, орбитальные параметры эфемериды. Вот. Ну и, собственно, ну, не только фундаментальные константы, но параметры, так сказать, там, термодинамические воды, СО2 и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, мы модели строим из первых принципов.
То есть, вы
пробуем на нас? Нет, мы его можем предсказать, если бы таковое было. Вот. Но и дальше мы можем говорить, наша модель предсказывает глобальное потепление. Теперь смотрим, значит, эксперимент показывает глобальное потепление или нет. Видим, что нет. Говорим, ну, так сказать, и...
У вас нет, как бы, этих меняющихся параметров. У вас есть только, например, содержание газов, которые просто константы, скажем так, на высоте. У вас есть топография, которая тоже установить не имеет сочетания.
Нет, не совсем. Есть необратимые процессы, например, перекачка воды между полярными шапками. Это процесс необратимый и не стационарный. Мы совершенно не требуем, чтобы наша модель, так сказать, была полностью стационарной. Она, там есть какой-то спинап, она выходит на какой-то квазистационар. Но, например, вот в том гидрологическом цикле, который я показывал, происходит непрерывная перекачка воды с северной полярной шапки на юг. И сейчас вот есть спор, так сказать, и нет понимания, это модель врет или действительно такая перекачка существует. Ну, вопрос просто времени. Вот марсианская модель, я говорю, марсианский год она просчитывает за сутки. А вот не гидростатика, она чрезвычайно медленна. Вот сейчас там на тех же 16 ядрах Венеру я считаю фактически в реальном времени. Данных нет. Вот мы знаем, мы Марс исследуем там, ну, грубо говоря, 30 лет. Нет. Во-первых, это модели совсем разные. Во-вторых, но физика, заложенная туда, настолько разная, что как бы нельзя говорить, что это одна модель. А кроме того, у нас даже динамические ядра разные. Что меняет? А, для чего нужен XML? XML нужен только для удобства написания скрипта, который компилирует и запускает эту модель. Да, это препрепроцессор, совершенно верно. А исходные данные, они забиты действительно, просто мне удобно их заложить в формате нет CDF, но это те данные о Марсе, которые я, естественно, должен заложить. Какого он размера, какой он формы, так сказать, как там светит солнышко на него и так далее. Ну, модель Земли является прародителем марсианской модели, так что это надо других людей спрашивать. Значит, еще раз говорю, это Fortran Portland Group, который вот содержит опцию кросс-компиляции для CUDA. Вот это единственная версия Fortran, которая у нас есть. Ну, пиратка, естественно.
на прошлом семинаре говорил, что такое фотограмметрия, но здесь все время контингент новый. На...
Что?
Ага. Значит, фотограмметрия – это научно-техническая дисциплина, которая занимается вопросами получения метрической информации по изображениям. В первую очередь, координаты, определение координат объектов, изобразившихся на этих изображениях. Вот. И в плане повышения быстродействия, распараллеливания процессов, конечно, очень много вопросов у этой научно-технической дисциплины есть. И вот вкратце быстренько можно рассмотреть эти. Значит, первая проблема – огромное количество исходной информации. Но это наземные здесь снимки. Очень много выполняется аэрофотосъемки, очень много космической съемки и съемки других планет. И, конечно, возникает необходимость в обработке существенных огромных объемов информации. Ну, во-первых, значит, что касается геометрии, значит, все интересующие нас точки, координаты которых мы хотим определить, они должны изображаться на нескольких снимках. Ну, минимальное количество 2 – это вообще бесконтрольное решение, желательно, конечно, 3 и более, может быть, 6-9 изображений. Каким образом выполняется изображение? Ну, можно, конечно, вручную это делать, как это делалось в течение 150 лет, что существует эта научно-техническая дисциплина, я имею в виду фотограмметрию. В последнее время разработаны алгоритмы, такие вот как SIFT, для выделения характерных элементов, и RANSAC для поиска соответственных точек на разных снимках, которые принадлежат, значит, соответственно, то есть один и тот же объект, который изобразился на разных снимках. Вот задача — найти эти точки. Ну вот как пример, значит, если взять такой вот 762 снимка и с размером пикселы 7 микрометров, значит, это там где-то 100 мегабайт, вот отдельный снимок, схема блока вот такая вот, здесь довольно много, значит, сколько времени тратится на измерение, автоматическое измерение, то есть без участия оператора. Ну вот, конечно, уже не совсем новый процессор. Видите, 5 часов 16 минут. То есть процесс этот может быть и распараллелен, и могут быть использованы новейшие достижения вот в эти вычислительные возможности CUDA и тому подобное. Значит, проблема здесь все-таки остается в том, что автоматические измерения 100% все-таки, по-моему, еще невозможно. Значит, вот эти все алгоритмы SIFT, они все работают на тех изображениях, где есть за что зацепиться, где есть четкие контуры, где есть контрастные изображения. Если же это, пусть даже контрастное изображение, но, например, там тайга, да, сплошной лес, вот, выполнена аэрофотосъемка, значит, или же даже космическая съемка, вероятность того, что любые алгоритмы, в том числе и SIFT, уверенно будут отыскивать соответственные точки, очень невысока. То есть тут еще, конечно, но по возможностям автоматические, полностью автоматические измерения, они, наверное, станут возможны тогда, когда мощность наших вычислительных средств будет сопоставима хотя бы с мощностью тех процессов, которые происходят в мозгу человека, когда он опознает вручную соответственные точки. Когда он может сказать, что вот вершина этого дерева и этого дерева, допустим, на разных снимках, это одна и та же точка. Алгоритмы машинные пока это 100% уверенно сказать не могут. Значит, к чему приводят измерения? Для того, чтобы выполнить геометрические определения, нужно решить системы нелинейных уравнений, которые, ну, как правило, они приводятся сначала к линейному виду, затем решается. Значит, портрет матрицы нормальных уравнений здесь приведен. Ну, заштрихованные это не нулевые элементы, а все остальное это нулевое, то есть довольно разреженная матрица. Но, тем не менее, все равно объем, порядок матрицы может быть очень большой. Если на каждый снимок брать 11 элементов ориентирования, 11 параметров, 11 неизвестных, ну и там, скажем, 1000 снимков уже, и еще и точки здесь, вот здесь вот маленькие квадратики слева, слева вверху это для точек, вот в правой нижней части это для снимков. Ну вот, вот это вот, это элементы, которые отвечают за связь снимков с точками. Значит, порядок матрицы большой, для решения нужно заметные вычислительные мощности. Конечно же, здесь последние достижения в этой области могут существенно помочь. Другие процессы какие могут быть? Построение цифровой модели рельефа. Вот она обычно состоит из такой системы треугольников, да, триангуляции Делане, значит, которая описывает тот или иной рельеф. Значит, объемы тоже могут быть большие. Вот в данном, вот для этого блока больше 10 гигабайт занимает цифровая модель рельефа. Очень энерго, ну, большие по затратам времени машинного процесса это создание ортофотоплана. То есть получение из существующего изображения нового изображения, обладающего заданными свойствами. Например, ортофотоизображение, которое в дальнейшем может использоваться там в разных ГИС-системах и вообще для очень многих приложений. Значит, когда и определена геометрия снимков, определена, построена цифровая модель рельефа, то можно построить вот такое вот ортофотоизображение. Тоже много времени на это затрачивается, и процесс легко распараллеливается, может быть, существенно ускорен. Еще один аспект обработки изображений – это учет нелинейных искажений. Значит, линейные все преобразования, ну, они хорошо поддаются быстрым каким-то трансформациям, быстрым подходу. Вот для того, чтобы учесть нелинейно, вот здесь вот дисторсия приведена, да? Слева это изображение без дисторсии, она может быть как подушкообразная, так и бочкообразная дисторсия, в зависимости от конструкции объектива. Для того, чтобы учесть, значит, нужно пересчитать положение каждого пикселя на новое место. Значит, если изображение этих тысячи вот, отсняли, а потом, значит, давайте все преобразовывать. У всех уберем аберрации, дисторсии, может быть, еще хроматическая аберрация, другие виды аберраций. Это тоже процесс, который и требует много времени, и параллельно он тоже очень может быть легко выполнен, так сказать, распараллеливание, то есть разбить на процессы, процессоры, группы снимков не представляют большой задачи. Но это вот просто напоследок такая картинка, как деревья сильно искаженные этой дисторсией. Съемка выполнялась камерой с очень большой дисторсией, короткофокусным объективом. Ну, в общем-то, все, что я хотел сообщить. Может быть, вопросы какие-то?
Спасибо. Как насчет видео?
Насчет чего?
Что можно про видео сказать, когда вот ты привязываешь уже не к поток.
Да, да. Значит, если имеются достаточно мощные вычислительные ресурсы, то можно искать соответственные точки прямо в режиме реального времени, там, скажем, сделать видеосъемку, вот, и отслеживать какие-то характерные точки, ну, там, допустим, глаза человека, нос там, или же какие-то объекты, которые контрастны, в реальном времени. Вот, и тут, конечно, тоже вот, последние достижения в области повышения производительности, они, конечно, очень многое могут дать в этом процессе.
Да. Вопрос про это самое. Возможность применения автоматических методов для фотограмметрии, скажем, а поверхность фобоса, автоматически эти методы могут применяться для такого типа?
Но,
поверхности планет, скажем,
на прочее. Ну а что, да, ну, что, что там на фобусе, давай фобус хорошо бы узнать. Дело в том, что все зависит от структуры изображения. Значит, вот эта связка SIFT и RANSAC, значит, SIFT выделяет характерные точки, RANSAC отыскивает соответственные точки на разных снимках и говорит, что да, вот эта точка является одной и той же на разных снимках. Значит, если есть за что зацепиться, если есть достаточно контрастные элементы, если они, ну такую вату представляют из себя, ну вот типичный пример — это лес. Да, вот если лес, если видны только одни, значит, ветки деревьев, ну и невозможно найти на двух соседних снимках одну и ту же ветку. Невозможно найти. Тогда, конечно, ничего не получится. Если есть такая возможность найти, вот. Человек,
значит,
наверное,
может
быть
найти. Один объект в этих методах, как они работают? Один объект должен, да, быть контрастный, а дальше за него цепляемся.
Там должна быть конфигурация, там бойники должны быть маленькие, большие, трещины должны быть. А если у тебя просто вот как бы ты песок рассыпал, то две песчинки не сможешь просто не все.
Да, да. Ну, то же самое ветки. Они ветки и ветки. Найти одинаковое трудно.
Вот интересно, этот процесс как-то параметризуется, то есть можно сказать, что ищи там более тщательные, он, допустим, просчитает дольше времени и найдет те компоненты,
несомненно,
которые бы не нашел.
Несомненно, конечно. Это... Ну, до определенных пределов, конечно.
То есть, для листьев, то, наверное, уже будет проще.
Да.
То есть это разрешение, да, фотографии.
Ну, и потом еще, тут еще появляется вопрос о требуемых масштабах, о требуемой точности, с которой нужно отыскать эти точки. Ну, то есть, если подняться над лесом там, на высоту несколько километров, то можно сказать, что да, вот эта вот поверхность – это лес, и все. Но вот уже с точностью до сантиметров, то вот верхушка этой елки – это именно эта же елка, эта же верхушка на соседнем снимке. Вот тут уже, конечно, сложно будет сказать. То есть, какие бы параметры ни ставили.
А вот еще вопрос такой. А какое отношение вот этих двух алгоритмов вычислений к объемам исходных данных? То есть, там n, n квадрат, кубит. То есть здесь, как я понял, что объем данных... Правильно я понимаю, что здесь объем данных исходных больше, чем вычислений как таковых, или нет? Или наоборот? То есть вот это важно для вот этих вот графических карточек. Если... объем данных гораздо больше, чем таких вычислений, то и перекладывать на них.
Ну, когда ручные вычисления выполнялись, тогда, конечно...
Автоматически,
конечно. Ну, сейчас я сначала про ручные скажу. Когда ручные были, значит, тогда, конечно, этих точек было существенно меньше. С появлением автоматических методов измерения появилась возможность массу точек. Они даже стали называться облако точек. потому что их очень много стало, этих точек, которые якобы автоматически все хорошо измерены. Хотя, ну, реально, в самых лучших случаях где-то процентов 80 только хороших. 20% точек как-то надо отбраковать. Хорошо, если это объекты, но какие-то заранее определенными геометрическими свойствами. Ну, там инженерные объекты, да, стена дома, там крыша дома, и, не знаю, там вот такие вот вещи. Где можно сказать, что вот группа точек принадлежит плоскости, или группа точек находится на сфере, или еще что-то такое. Вот. К этому можно привязаться. Но если этого нет, если неизвестно, что... То есть алгоритм Рансак, он следит как раз за этими локальными выбросами, а отличить, что это вот дерево стоит, или это просто ошибочно измеренная рядом точка, он не сможет.
Для поверхности планет применить нельзя, потому что все равно нужна ручная отбраковка.
Но процентов 80 автоматически будут выдавать правильно. Остальные 20, да, если остальные 20 не принимать во внимание, да. В том-то и весь...
Ну, понимаешь, человек тоже может
вся пикантность.
И да. Потом человека ты на планету не пошлешь. Если этот манипулятор работает быстро, то тебе все равно придется делать
автоматически. Большая часть всех планетных исследований работает манипулятором. Да? Хотел узнать, может ли он работать автоматически, или все равно цикл должен быть через человека.
Ну, значит, если ты можешь обеспечить человека, то это физически, если делать автоматически.
Вот, что касается манипулятора, то тут так можно сказать, что, конечно, тут... расстояние уже какое-то фиксированное, да? Если ошибка будет, если ошибка определения координаты точки будет, ну, несущественно по сравнению с этим расстоянием, да? Там, скажем, ошибка в миллиметр при расстоянии метр, одна тысячная. Это, наверное, еще допустимо. Но если это будет 50 миллиметров, там, 100, 500 миллиметров, это сразу легко отбраковать.
То есть вообще, наверное, зависит от сцены. В общем, на общей цене это будет работать. Если ты знаешь, куда-нибудь молоко в тумане,
А я еще хотел просто добавить, что у меня есть масса всяких программ демонстраций. Я вот завтра у нас запланирован круглый стол, я приглашаю всех там.
Может, последний вопрос скажите, а искусственные маяки не используются в таких методах?
Ну, искусственные что?
Маяки.
Маяки?
Метки.
Маяки?
Метки, ну, метки. У тебя же там целый язык есть, специальные метки, не распознаются автоматом.
Да, но как это реально себе представить? То, что вы сначала летите туда, разбрасываете маяки, а потом... Автоматически, конечно, не используются. Когда-то это было такое, маркированные точки, самая высокая точность. Да. Ну, что можно сказать еще? В странах Европы очень часто можно встретить просто крестики на поверхности асфальта. Многие думают, что за крестики такие? Это маркированные точки для аэрофотосъемки. Сплошь и рядом встречаются. По маркированным точкам, конечно, измерение во много раз быстрее, во много раз надежнее, точнее. Спору нет. Но где вы возьмете в той же тайге или на Фобосе маркированные точки?
Спасибо большое. Кофе-брейк.